30 лет на территории Индии спортивные соревнования. В играх британского содружества принимают участие более 6 тысяч спортсменов из 71 страны, большинство из которых прежде были британскими колониями. Сегодня разыгрывается первый из 272 комплектов медалей. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
19-е игры Содружества еще до старта принесли Индии множество хлопот. В частности, Новая Зеландия и Шотландия отложили приезд своих делегаций в связи с сомнениями в безопасности спортивных сооружений и условиях гигиены в городке для атлетов. Ряд спортсменов заявили об отказе от участия в играх. Всему миру стала известна трагедия, когда более 20 рабочих получили ранения при обрушении пешеходного моста в районе главного городского стадиона в Нью-Дели. 97% опрошенных жителей Индии охарактеризовали действия организаторов игр как позорное. Наконец, организаторы объявили о такой вынужденной экзотической мере, как дрессированные обезьяны-лангуры. Под руководством дрессировщиков они будут отпугивать от олимпийского городка и стадионов диких макак, которые забираются в дома, воруют мелкие вещи и портят продукты. Тем не менее, Международный олимпийский комитет все время поддерживал Индию, а президент МОК Жак Роге публично призвал весь спортивный мир дать Индии шанс. Ведь именно эта страна планирует подать заявку на проведение Олимпиады 2020 года. Количество участников и программе состязаний игры уступают лишь олимпиадам. В играх Содружества традиционно принимают участие члены Содружества наций. Еще в 1911 году в честь коронации короля Георга V были организованы игры Британской империи, где были проведены соревнования по боксу, борьбе, плаванию и легкой атлетике. В них принимали участие тогдашние британские колонии – Канада, Австралия и Южная Африка. Следующая попытка была предпринята после Первой мировой войны. В 1928 году канадский спортивный репортер Мелвилл Робинсон предложил провести игры Британской империи со ссылкой на вполне удачный опыт 1911 года. Первые игры прошли в 1930 году в канадском Гамильтоне, и далее было принято решение проводить их каждые 4 года между летними олимпиадами. Традиция была соблюдена, за исключением лет, когда из-за Второй мировой войны игры не проводились. По мере политических изменений в Британской империи менялось и название состязаний. До 1950 года сохранялось название «Игры Британской империи». Затем, до 1966 года, это были «Игры Британской империи и Содружества наций». Затем «Игры Британского Содружества наций», «Просто Игры Содружества наций» и, наконец, с 2002 года «Игры Федерации Содружества наций». Собственно, Британия представлена отдельными командами Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также трех так называемых коронных владений и командами заморских владений. Австралия представлена отдельной командой острова Норфолк, а Новую Зеландию, кроме основной команды, представляют острова Кука и Ниуэ, как ассоциированные государства. Бывали в истории игр и бойкоты по политическим мотивам. В 1978 году игры бойкотировала Нигерия. В 1986 году из-за спортивных контактов Великобритании и Южной Африки в играх отказались принимать участие 32 команды. В 2010 году эти проблемы кажутся решенными, но возникли новые, и сейчас Индии предстоит на деле подтвердить свою готовность организовать такие крупные состязания.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Юридически Британское Содружество было оформлено в 1931 году, когда формально в состав Соединенного Королевства еще входили и Индия, и многие государства Африки и Карибского бассейна. Сейчас членами Содружества, которые реализуют большое количество различных гуманитарных, социальных и культурных программ, являются 55 стран. О наследии Британской империи я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком Великобритании Кириллом Кобриным.
Следует отметить две вещи. Прежде всего, сам характер британского колониализма. Дело в том, что различные колониальные империи, возникшие вот в новое время, они по-разному были устроены на разных принципах. Скажем, в книге Ивлена Во, британского писателя, он довольно много ездил в свое время, и, в частности, он присутствовал при начале войны, Абиссинской войны Италии в 30-е годы. Он там довольно подробно описывает различные способы поведения колониальных держав вот в своих владениях. Британцы старались накладывать свое правление на уже существующие социальные и прочие структуры. Они не уничтожали местное общество и старались менять инфраструктуру. Они старались насаждать главные инфраструктурные принципы, но не входили в толщу вот этой местной жизни. Конечно, были другие британские колонии, которые возникали, ну, почти на пустом месте, такие как сначала Америка, потом Канада. Бельгийцы, как известно, они прославились как самые жестокие колонизаторы, и всем известно, что происходило в бельгийском Конго, например. Вот, поэтому, например, представить игры бельгийского содружества совершенно невозможно. Второе обстоятельство заключается в том, что британцы принесли с собой язык, который стал универсальным в 20-м и сейчас в 21 веке, новую латынь. И, конечно же, вот эти силовые линии языка и растущая из него культура, они, конечно, вкладывают огромный отпечаток на жизнь вот всех этих стран, даже тех, которые отказываются или пытаются отказаться от английского языка, так как это, кстати говоря, происходит в Индии, где переименовали города из английских названий в названия на местных языках и так далее, и так далее. Но, тем не менее, и всем известно, что в Индии для человека, если он хочет сделать хоть какую-то карьеру, то он должен выучить английский язык.
Для Великобритании важно существование британского содружества. Зачем-то им нужно это? Политически, экономически?
Ну, экономически вряд ли. А там есть двусторонние связи, и эти связи очень мощные. Но, опять-таки, два обстоятельства. Первое обстоятельство психологическое, конечно, это утешение для бывшей метрополии, что вот это как-то называется, это называется содружество, и что Британия как бы во главе этого содружества, хотя бы очень сильно номинально, но тем не менее. Понятно, что Великобритания сейчас потеряла всяческое влияние, на самом деле политическое в мире, по сравнению с тем, которое она имела еще там 50 лет тому назад. Это одна из относительно благополучных стран Запада, не лучше, не хуже, чем довольно многие другие. Другое обстоятельство связано с тем, что в Великобритании живет огромное количество людей, которые приехали из этих бывших колоний в разных поколениях, от тех, кто живет уже там втором, третьем, четвертом поколении, до тех, кто сейчас туда приезжает. И, естественно, для них вот эта связь с бывшими колониями не прервалась. Конечно же, для стабильности британского общества очень важно не только, чтобы эти люди, приехавшие сейчас, они каким-то образом вжились в современный британский мир, но и для того, чтобы с помощью вот этих связей иметь какое-то влияние на те страны, откуда к ним приезжают.
Чего все-таки больше оказалось в британском колониализме? В каждом колониализме есть две – темная и светлая сторона. С одной стороны, там угнетение, вывоз всяких национальных богатств, рабство, там пятое и десятое. И с другой стороны, это культура, просветительские функции, это язык, о чем вы говорили. Вот на этих исторических весах можно уже сейчас судить, чего больше осталось от Британской империи?
Один из главных принципов английской культуры – don't generalize, никогда не обобщай. Британские колонии создавались в совершенно разных местах, и опыт был совершенно разный. Там, где британцы пришли в Индию, где индийская культура, индийская традиция значительно древнее и богаче была в то время, чем пришедшие колонизаторы, мы не можем ничего сказать по поводу того, насколько хорошо это было и так далее. Да, британцы построили там дороги, школы, они, что называется, несколько вестернизировали эту страну. Что касается политического момента, вот здесь есть одна очень интересная вещь. Дело в том, что до прихода британцев никакой Индии не было как единого политического организма. Да, было много довольно индийских государств, княжеств. Сама идея создания общеиндийского государства есть следствие вестернизации с его национализмом и так далее в XIX веке. Сама по себе идея единой Индии не могла бы родиться. Вот это надо понимать, потому что идея национального государства, а Индия является как бы национальным государством, хотя много национальностей живет и так далее, она есть порождение западного мира конца XIX века.
Возможно ли в политологической перспективе представить себе игры содружества независимых государств?
В качестве бюрократического проекта, чтобы выделили деньги, а потом их распилили, грубо говоря, конечно, можно. Я думаю, что странно, что эта идея вообще до сих пор не пришла в голову московских начальников. Вот. А если же говорить серьезно, то я очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что в отличие от Британской империи, Российская империя имела национальные, так называемые национальные окраины, но, во-первых, они были не вот на другом конце света, как в случае Британии, той же Индии или Канады и так далее. Все-таки Российская империя, прежде всего, уж извините, колонизовала собственное население. Она была, так сказать, основана на так называемой внутренней колонизации. Эксплуатируемым населением было собственное население собственной страны. Говорить о каком-либо содружестве, то тогда в этих играх должны выступать команды Рязани, например, и Новосибирска.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 4 октября готовил вместе со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, был историк и обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. В Дели проходят игры британского содружества. Вот так обстояли дела в понедельник, 4 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели.